Причем оба государя обязались не заключать с Сигизмундом отдельного мира. Но если один из них помирится с Польшей, то немедленно должен помирить с нею и союзника своего. А друг друга в мирном постановлении не выгораживать. Шуйский обязался в случае нужды отправить королю на помощь столько же ратных людей, наемных и безденежно, сколько в настоящем случае король посылает к нему. Причем плата наемных должна быть совершенно одинакая. Шуйский обязался не задерживать никого из присланных на помощь шведов. Здесь любопытно, что в числе шведов упоминаются и русские, которые королю служат, и гонцов, ездящих от них в Швецию и обратно. Если шведы возьмут в плен русских изменников, то не должны убивать их, а давать на окуп. Литовских же людей вольны бить и вести в свою землю. Королевским ратным людям людской и конский корм будет продаваться по цене настоящей, а лишних денег с них брать не будут. Под пеших людей и под наряд будут даваться подводы и лошади безденежно. Конным людям, если у кого падет лошадь или убьют в деле, будет даваться другая лошадь немедленно, но в зачет жалования. Шведские полномочные своей стороны обязались запретить своим ратным людям, чтобы они, будучи в московском государстве, не жгли и не разоряли, над иконами не ругались, крестьян не били и в плен не брали. Обязались. Городов и областей, верных Шуйскому или принесших повинную, не воевать и не занимать их, равно не занимать и тех городов, которые будут взяты приступом или сдадутся сами. К ворам не приставать. И царю Василию не изменять. Над князем Скопиным и над государевыми людьми хитрости и измены никакой не сделать. У князя Михаила Васильевича быть в послушании и совете, и самовольством ничего не делать. Шведские поверенные выговорили также, чтоб шведская монета имела обращение в московском государстве, и чтобы русские не ругались над королевскими деньгами под страхом царской опалы. Выговорили, чтоб шведским войскам, идущим в Ливонию, был свободный пропуск через московские владения. К этому договору была еще дополнительная запись, в которой Шуйский обязался спустя 3 недели по выступлении шведского войска из-за границы доставить королевским воеводам крепость за государевую новгородскую печатью и за князя Скопина рукою на город Карелу с уездом. А после этих 3 недель, спустя 2 месяца, доставить крепость на город Карелу с уездом за государевую печатью и уступить королю этот город за его любовь и дружбу. Потом, спустя 11 недель, начиная с того времени, как шведы уже начнут служить царю, очистить город Карелу и отдать его королю, вывезшие из церкви образа и всякое церковное строение. А из города – пушки, пищали, зелья, ядра, выведши всех русских людей и карелян, которые захотят идти на Русь. Еще в начале января 1609 года Карл IX уведомлял новгородцев, что он по просьбе их послал им на помощь ратную силу, пособлять за старую греческую веру. «Поэтому берегитесь», — заключает грамота, «и примите думу, пока вам подмогу дают, или сами усидите. Если поляки и Литва над вами силу возьмут, то не пощадят ни патриарха, ни митрополитов, ни архиепископов, ни игуменов, ни воевод, ни диаков, ни дворян, ни детей боярских, ни гостей, ни торговых людей, ни детенков в пеленках, ни только что иных, доколе не изведут славный российский род». До нас дошла также грамота каянбургского шведского воеводы Исаака Бема к игумену Соловецкого монастыря с убеждением не отступать от Шуйского. Эта грамота, писанная ломаным русским языком, отличается наивностью выражений, например, «Вы так часто меняете великих князей, что литовские люди вам всем головы разобьют. Они хотят искоренить греческую веру, перебить всех русаков и покорить себе всю русскую землю. Как вам не стыдно, что вы слушаете всякий бред и берете себе в государе всякого негодяя, какого вам приведут литовцы?» Шведы выполнили свои обязательства. Кроме 5000 наемников, они выставили еще около 10000 человек всякого разноплеменного сброда под начальством Якова де Лагарди, получившего военное воспитание в хорошей школе. Первое столкновение Скопина должно было произойти с тем отрядом запорожцев, которые под начальством Кирнозицкого были высланы из Тушина к Новгороду и на дороге заняли Торжок и Тверь. Чтобы не допустить их к переправе через Мсту, Скопин хотел выслать сильный отряд в Бронице. Начальствовать этим отрядом вызвался известный нам окольничий Михаил Игнатьевич Татищев. Несколько раз встречали мы этого человека, заметили его характер. Он крупно разговаривал со Львом Сапегою, бронился самозванцем за телятину, нанес первый удар Басманову, потом опять перебранивался с польскими послами. Трудно представить себе, чтобы этот человек, так сильно стоявший за старину, убийца Басманова, один из самых ревностных заговорщиков против первого лже-Дмитрия, хотел передаться второму. Гораздо вероятнее, что Татищева не любили за его характер, не хотели быть под его начальством. Как бы то ни было, несколько новгородцев явились к Скопину и донесли ему, что Татищев собирается изменить и нарочно выпросился идти в Бронице, чтобы помочь Кирнозицкому овладеть Новгородом. Обвинение в измене было тогда легким средством для заподозрения человека, отдаления его. Быть может, доносчики сами не хотели своим доносом сделать большого вреда Татищеву, но вышло иначе. Скопин, выслушав обвинение, собрал всех ратных людей, призвал Татищева и объявил о доносе на него. Толпы взволновались и без всякого исследования бросились на Татищева и умертвили его. Передовой отряд поэтому не мог быть отправлен. Кирнозицкий подошел к Новгороду и стал у Хутынского монастыря. Многие дворяне уже отбежали в литовские полки. Скопин был в большом горе. Как явились тихвинцы с воеводою Горехвостовым в числе 1000 человек. За ним шли с Евсевием Рязановым люди, собравшиеся в Заонежских погостах. Горехвостов стал в селе Грузине. Несколько крестьян попались в плен Кирнозицкому и на пытки объявили, что пришло в Грузию ратных людей множество, а за ними идет еще большая сила. Кирнозицкий испугался и отступил. С прибытием шведского войска весной 1609 года Скопин начал наступательные действия на тушинцев. Шведы под начальством Горна и русские под начальством Чулкова и Чеглакова выгнали Кирнозицкого из Старой Русы, разбили при селе Каменках в Торопецком уезде 25 апреля, очистили Торопец, Торжок, Орхов, Орешек, воевода которого знаменитый Михаил Глебович Салтыков убежал в Тушино. Скопин отправил и Капскову отряд под начальством князя Мещерского. Здесь лучшие люди и духовенство сносились с войсками Шуйского, желая сдать город московскому царю и тем усилить свою сторону, не сложить противников. Стрельцы, казаки, мелкие люди, крестьяне проведали это, отняли лошадей у лучших людей и отдали их стрельцам для битв с отрядом Мещерского. Заключили жен отъехавших лучших людей, переписали их имение. Казацкий атаман Корсиков дал знать в Псков о приближении Мещерского, но лучшие люди утаили это известие и посадили в тюрьму гонца. Меньшие, ничего не зная, спокойно вышли все за город навстречу иконе Богородицы, приносимой 28 мая из Печерского монастыря, как вдруг пушечная пальба известила их, что неприятель у города. Несмотря на то, однако, что страшный пожар опустошил город, что две стены были взорваны, стрельцы отбились в свои слободе от московского войска и дали время меньшим людям войти в город. При этом деле был освобожден из тюрьмы гонец, присланный Корсиковым, а в скорости потом двое духовных лиц, священник и диакон, побежали за стену в неприятельский стан. Священник был схвачен, предан пытке и оговорил много других. Оговоренных также пытали, те оговорили еще других, и тогда пролилось много крови больших людей. У пыток стояли самозванцевы воеводы. Но меньшие люди вспомнили псковскую старину и мало слушались воевод. Набатный колокол, как прежде вечевой, зывал народ на площадь, и здесь главным был простой мужик Тимофей, прозвищем Кудикуша Трепец. Ему удалось пуще всех, говорит летописец, и воеводам указывал, и стоял крепко у пыток. Пристали к нему и другие подобные же и овладели городом. Злоба меньших к лучшим поджигалась все более и более. Языки, пойманные на вылазках, говорили, что большие люди пишут из Пскова, зовут к себе на помощь воевод царя Василия. И бояр многих мучили, жгли, и ребра ломали. И часто приходили новгородцы с немцами и казаками, дети боярские, новгородские и псковские, татары и стрельцы, и много было битв и кровопролития, крестьянам и пригородам грабежа, и много всякой беды псковичам. Уведомляя Скопина от 2 июня 1609 года о высылке против него Заборовского и Шаховского и о нетерпении, с каким Москва и все города ждут его, царь Василий писал племяннику. «И тебе бы, боярину нашему, никаким своим походом не мешкать, нам и всему нашему государству помощь на воров подать вскоре. И только Божьей милостью и твоим промыслом и родением государства от воров и от литовских людей освободиться. Литовские люди твоего прихода ужаснутся, и из нашей земли выйдут, или по Божьей милости победу над собой увидят. То ты великой милости от Бога, чести и похвалы от нас и от всех людей нашего государства сподобишься. Всех людей великою радостью исполнишь, и слава дородства твоего в нашем и окрестных государствах будет памятна, и мы на тебя надежды, как на свою душу». Скопин еще 10 мая выступил из Новгорода. Потеряв надежду взять Псков, он отозвал Мещерского, чтобы, не тратя времени, соединенными силами спешить к Москве. Мы видели, что из Тушина выслан был против него Зборовский, у которого было 1000 до 4000 войска, поляков и русских. Последних вел князь Григорий Шаховской. Он успел освободиться из своего заключения во время занятия сиверских городов войсками самозванца и пробраться в Тушино. У Торжка встретился Зборовский с передовым отрядом Скопина, бывшим под начальством Головина и Горна, и разбил его. Но, узнав от языков, что следом идет сам Скопин с большим войском, отступил к Твери, где соединился с казаками Кернозицкого. Скопин, с своей стороны, соединился в Торжке с смоленским ополчением и дал битву Зборовскому под Тверью. Два крыла поляков смяли русских и союзников их, но средина обратилась в бегство, опомнилась, только пробежавши несколько миль, и возвратилась к своим торжествующим победу. Но эта победа была сомнительна, потому что шведская пехота не уступила поле битвы, и только ночью, когда битва прекратилась, отступила к оставленному назади обозу. Поляки, и именно те, которые действовали с успехом во время дня, советовали также немедленно отступить, указывая на превосходство сил Скопина. Но те, которые бежали, желая смыть себя пятно, настояли, чтобы не уходить от Твери. Зборовский требовал, чтобы все войско стало в одном месте и соблюдало большую осторожность, но его не послушали. Одни стали в поле, а другие в самом посаде безо всякой осторожности. Этим воспользовались русские и шведы, на рассвете ударили и нанесли полякам сильное поражение. Зборовский был принужден отступить от Твери, и Скопин двинулся вперед, как вдруг в 130 верстах от Москвы получил весть, что ушедшие за ним иноземцы отказываются служить под предлогом, что вместо платы за 4 месяца им дали только за 2, что русские не очищают Карелы, хотя уже прошло 11 условных недель после вступления шведов в Россию. Скопин, пославший уговаривать Делагарди возвратиться, сам перешел Волгу под Городнёю, чтобы соединиться с ополчениями северных городов, и на левом берегу достиг Калязина, где и остановился. В то время как Зборовский, соединившись с Сапегою, безо всякого успеха приступал к Троицкому монастырю, Скопин соединился с северными отрядами и успел выпросить у Делагарди около 1000 человек иностранцев, которые пришли под начальством Христиерна Сомме. Тогда Сапега и Зборовский, опасаясь усиления Скопина, выступили против него к Калязину, но потерпели поражение. На реке Жабне и удалились опять к Троицкому монастырю. Теперь главным делом царя Василия Скопина было достать как можно больше денег для уплаты иностранному войску. Они слали грамоты за грамотами в северные города и монастыри с требованием денег на жалование немецким людям. Царь Василий писал в Соловецкий монастырь, что «Литва и изменники стоят под московским государством долгое время и чинят утеснение великое. И в том многом стоянии из нашей казны служивым людям на жалование много денег вышло, а которые монастыри в нашей державе, и у них всякая монастырская казна взята и раздана служилым людям. Что у вас в Соловецком монастыре денежной всякой монастырской казны или чьи поклажи есть, то вы бы тотчас эту казну прислали к нам, в Москву. И когда всесильный Бог над врагами победу подаст, и с изменниками и с ворами управимся, то мы ту монастырскую казну исполним вдвое». Скопин бил челом пермским приказным людям в таких выражениях. «Иноземцам, наемным людям найму дать нечего. Государевой казне денег мало. Известно вам самим, что государь в Москве от врагов сидит в осаде больше году. Что было казны, и та раздана ратным людям, которые сидели с государем в Москве. И вам бы говорить гостям и торговым лучшим и средним и всяким людям, чтобы они для покоя и христианской избавы, чтобы московское государство за наемными деньгами до конца не разорилось, дали на наем ратным людям денег, сукон, камок, тафты, сколько кому можно. А как даст Бог, от воров и от литовских людей московское государство свободно будет, то государь велит те деньги заплатить. Да собрать бы вам с посаду и с уезду, кроме того, кто из воли своей даст. Сахи по 50 рублей денег, для избавы христианские немецким и крымским людям на наем. А у меня в полках дворяне, дети боярские, всех городов немецких людям деньги, лошадей и платья давали не однажды. А в Новгороде митрополит, архимандрит, игумены, гости, посадские уездные всякие люди деньги, сукна и комки давали им сколько кому можно».